Слова Нарада Муни о блуднице и Харьяшве истолковали так. Непостоянный разум, оскверненный гуной страсти, подобен блуднице, которая постоянно меняет наряд, извлекая мужчин. И если человек не понимает этого, а только трудится в поте лица ради приходящих благ, какую пользу он получит? Комментарий Шивропады. Незамужняя женщина, которая объявляет себя независимой, становится женщиной легкого поведения. Такая женщина обычно одевается очень броско, желая привлечь внимание мужчин к нижней части ее тела. В наши дни среди женщин стало модным ходить почти голыми, лишь слегка прикрывая нижнюю часть тела. И все ради того, чтобы разжечь мужчин от похоть. Разум продажной женщины всегда старается привлечь внимание мужчин к нижней части тела. Также и разум живого существа, которого не интересует Кришна, ни движение сознания Кришны. То дело меняет наряд, словно блудница. Какая польза в таком ущербном разуме? Разум нужно использовать для того, чтобы развить сознание, которое освободит нас от необходимости постоянно переселяться из одного тела в другое. Карми все время меняют свои занятия. Но не таков человек, сознающий Кришну. Его единственное занятие — привлечь внимание Кришны. Поэтому он повторяет мантру «Хари Кришна» и живет очень просто, не потакая капризам моды. В нашем движении сознания Кришны мы учим следовать одной моде — носить вайшнавскую одежду, брить голову, украшать себя тилаком. Мы учим тому, как сделать чистыми свои помыслы, свою одежду и пищу, потому что это поможет нашим ученикам утвердиться в сознании Кришны. Какой смысл постоянно менять стиль одежды или прическу? Носить то длинные волосы, то короткие, то отпускать бороду, то сбривать ее. Вместо того, чтобы тратить на это время, мы должны утвердиться в сознании Кришны и с великой решимостью принимать лекарства преданного служения.
Нанарупатманамути Свайнивагнанвита Таништамагатасиха Кимасаткармамибаве.
Слова Нарады Муни о блуднице Харьяшве истолковали так. Непостоянный разум, оскверненный гуной страсти, подобен блуднице, которая постоянно меняет наряды, завлекая мужчин. И если человек не понимает этого, а только трудится в поте лица ради приходящих благ, какую пользу он получит? Дальше проклинает Нарада Муни, песня 6, 5, текст, 14. Здесь говорится о разуме, оскверненном гуной страсти. Там асабудхи, разум невежественный. Разум вводит в заблуждение ложное эго, невежество, и затем также проникают другие гуны. Поскольку разум соприкасается с гунами материальной природы из-за отождествления с телом, но разум, он ближайший сосед души, он непосредственно не контактирует с чувствами. И оскверненной гуной страсти он привлекается различными объектами чувств. Он действует на поводу ума и чувств. Он считает продолжение материальных ощущений и размышлений. И таким образом он планирует удовлетворение чувств, занят такой низшей деятельностью. Это так же, как брахмана занять какой-нибудь простой деятельностью, ученого брахмана или судибру. Он может знать многие ведические писания, но неразумный царь занимает его какой-то простой деятельностью, предлагает ему просто стирать одежду, например, или мыть полы, или предлагает какую-то другую деятельность не в соответствии с его природой. И разум по своей природе, он может найти выход в душе. И в человеческом разуме эта тенденция, она сохраняется на протяжении всей жизни, желания остаются продвигаться, изменить жизнь к лучшему. Разум. То есть мы чувствуем это внутри себя, что мы должны быть счастливы. Вот в такой форме мы ощущаем это присутствие разума, это стремление стать счастливым. И поскольку мы контактируем с объектами чувств, мы ждем, когда же придет счастье. Каким же образом мы получим желаемый плод? Может быть, это будет карьера, может быть, это будут большие деньги, может быть, будет хорошая жена, она вторая будет лучше. И так человек ищет, продолжает поиски, увеличивая богатство, продвигая себя по уровню лестницы карьеры. И другие способы он ищет. И надеется, что это его сделает более и более счастливым, поскольку он не удовлетворен на платформе ума и чувств. Он не может быть удовлетворен. Он может быть удовлетворен, но в форме животного. Животное может быть удовлетворено на форме ума и чувств. По природе вещей у них не будет противоречий никаких. Они задумываются, почему жизнь такая или другая. Они просто живут, наслаждаются сном. Полностью они удовлетворены, если они спят. Они едят, они полностью счастливы. Совокупляются, это верх их счастья. Обороняются, если способны обороняться, тоже они выживают, и они чувствуют себя хорошо. Они быстро забывают какие-то страдания, какие-то проблемы. Не склонны замечать и концентрироваться на этом животном лишь. Нет. Он может быть побитым, но как только видит пищу, он тут же забывает все, он радуется. Но человек, он помнит, он запоминает, сколько было несчастья в этом мире. И так его тревожит страх. Страх, что же будет в будущем, это тоже разум. Разум будет думать о будущем, думает о прошлом. И поскольку он оскверен умной страсти, он не может увидеть настоящего. Так он запутывается. Хотя человек живет всегда в настоящем, он не может понять этот настоящий момент, разобраться в нем. Что же такое настоящее? Кто же я в этот момент, в данный момент? Как же я могу в данный момент быть счастливым, не ожидая этого счастья в будущем, несмотря на прошлое? И так из этой иллюзии довольно трудно выбраться, иллюзии будущего счастья. Это создает иллюзию ума, соприкосновение с чувствами, он грезит. Гандхарва Пура, это описывается в пятой песне. Гандхарва Пура — это воздушный дворец, или Ка-Пушпа, цветок в небе также. Или еще есть яйцо лошади, такое выражение на санскрите. Но то, чего не существует. Гандхарва Пура — это воздушный замок. Или цветок в небе, иногда можно это видеть, но это иллюзия. Можно наслаждаться иллюзией, и она великолепна. Если появится такой воздушный замок в воздухе, все остановятся, будут смотреть на него. Какое чудо, скажут они. Это очень привлечет внимание. Но реально в этом замке нельзя жить. Нельзя его использовать. И это лишь напоминает о том, что есть где-то реальность, действительно существует. И так в уме создается иллюзия. Когда разум направлен на удовлетворение чувств, ум создает иллюзию какой-то, строит Гандхарва Пуру. Или цветок в небе измышляет. И вот к этому человек и стремится. Не к реальности, а к собственным выдумкам, к собственным иллюзиям, воображению. И это воображение возникает от реальности, которую он наблюдает в материальном мире. Это реальность, временная реальность. Он соприкасается с чувствами, ум получает информацию, и разум определяет. Да, вот так, смотри, здесь есть институт, здесь есть учебные заведения, тут есть места для работы, для деятельности, тут есть структура в этом обществе. Ты можешь занять такое место, какое хочешь, что тебе нравится, человек наблюдает, грезит. Я хочу быть космонавтом, думает ребенок. Или я хочу быть летчиком, думает ребенок, поскольку ему кажется, что очень приятно летать в космос, приятно летать на самолетах. И вот это иллюзия, поскольку ум эту иллюзию не ощущает ее снаружи, он ощущает внутри себя и не ощущает реальности этого плода. И этот плод в реальности, он совершенно иной. Тот, кто мечтал когда-то плавать, ходить на больших суднах парусных с алыми парусами, и все в юности думали о чем-то таком, о алых парусах и о необитаемых островах. Но реальность, не попадая в такое путешествие, мы знаем, что это стоит больших страданий. Поднимать паруса, опускать паруса, штормы, и различные приключения. То есть в реальности, когда мы соприкасаемся органами чувств с этой иллюзией, реальной иллюзией, мы получаем больше страданий. На самом деле получаем исключительно страдания. Наслаждение тоже предназначено для страданий. Наслаждение — это просто приманка. Реальный вкус, не наслаждение. То есть, главным образом, мы предназначены для страданий. И те приятные вещи, которые мы получаем, они либо временны, поэтому доставляют нам страдания. Либо мы присыщаемся ими и привыкаем. И также не замечаем, не можем наслаждаться ими. И так, в любом случае, нас окружают одни страдания в конечном итоге. И иллюзия такова, однако, что человек думает, что когда-нибудь страдания уйдут каким-то путем, так должно быть, каждый убежден в этом. И вот это функция разума. Человек верит в это. Это вера. Что он предназначен для счастья. Прабхупада говорит, да, это так. Но это духовное понимание вещей. Посмотрите реально на мир. Мир не предназначен для счастья. Вы не получите его. А наслаждение лишь приманка для страданий. Но Реальное счастье что-то внутри. Итак, мы внутри это чувство, внутри нужно искать. Поскольку мы внутри ощущаем это внутренний поиск. И что ощущает это? Откуда эти желания исходят? С какой части меня это исходит? Почему я уверен, что должен быть счастлив? Почему не верю в собственную смерть? Почему я хочу все узнать в этой мире, даже то, что скрыто от меня, всю Вселенную хочу познать? Итак, эти тенденции, они с огромной силой выражаются в желаниях человека, в поиске, и соприкасаясь с будной страсти, раскрепляется. Он ищет. Создают различные измы, коммунизм, капитализм, фашизм, измы. Он пытается такую формацию, такое строить, поскольку люди должны жить вместе, чтобы иметь деловые отношения, чтобы поддерживать друг друга. Они должны жить вместе, так им легче. То они думают, каким путем можно стать счастливым. Такой изм, такая теория. Может быть, мы попробуем такую теорию. Может быть, другую теорию. И почему не получается? Почему не получаются эти теории? Очень совершенная иллюзия. Очень точно все может быть рассчитано. И люди верили в это массово, принимали различные измы. Но Прабхупада объяснил одну вещь. Что на самом деле нет никаких измов, нужно назвать вещи своими именами. Коммунистов нет, есть завистливые. И капиталистов тоже нет, есть жадные. Вот этот изм, а в открытом смысле. Есть жадные, есть завистливые, и поэтому не получается. В этом причина, что человек должен избавиться от зависти и жадности. И пока есть зависть и жадность, то в этом случае люди, они совершают оскорбления в своем обществе. Они недолюбливают друг друга, они завидуют. Зависть означает злобное состояние, то есть они враждебные. Это развивается между семьями, между кланами, между нациями, особенно национализм очень сильное разделение. Иногда люди ненавидят какую-то другую нацию, как, например, в СССР раньше люди ненавидели Германию, только потому, что они когда-то с ними война была. Люди ненавидели эту национальность при одном слове. Немец, они испытывали плохие эмоции. То есть это национализм. И в свое время это реакция на то, что нацисты, они возненавидели весь мир вокруг и уничтожали людей. И так мир также ответил таким же образом, ненависть. И в этом случае мы видим, именно в этом, не дело не в фашизме, и не в коммунизме, не в капитализме. Дело в зависти, дело в жадности, дело в увеличивающейся вражде. И подобно этому в нашем движении тоже могут быть различные принципы устройства. Кто-то скажет, демократия лучше в нашем обществе, кто-то скажет, нет, монархия лучше в нашем обществе. Но в политическом мире тоже спорят об этих же вещах. Почему у них не получается? И какой принцип у нас работает? Может быть, автократный принцип, тот, который будет руководить выше всех, реализованнее всех, или наоборот, все будут принимать участие в руководстве. И часто об этом преданные тоже думают, каким образом будет движение руководиться, что это за орган такой будет, управляющий этим движением. Но нет. Прабхупада, он не говорил, не акцентировал на этом внимание вообще. Как можно элементы демократии, можно элементы автократии, место, время, обстоятельства, можете применять то и другое. Прабхупада не останавливался на этом. Почему? Может быть, что-то упустил? Может, что-то он недоработал? Может быть, мы должны что-то улучшить? Иногда такие люди приходят и говорят, у меня есть идея, как улучшить ИСККОН. Например, мы спрашиваем, что ему улучшить, GBC улучшить или что, или книги Прабхупады улучшить, что вы хотите улучшить в этом движении. Или улучшить старших преданных вы хотите, или улучшить президента нашего общества хотите, или улучшить самих себя, что вы хотите улучшить. И так, есть различные теории. Но принцип разрушения этих систем, этих структур в материальном мире только один – злоба. Вражда. Это означает на нашем языке отсутствие вайшнавских отношений, люди не вайшнавы. Они не ведут себя как вайшнавы. Они говорят тоже хорошие вещи. Если вы скажете о смирении, о справедливости, они слышат, они понимают смысл. Он говорит, у нас такие же ценности есть в нашем движении тоже. В чем разница? В вашем движении вы говорите, в нашем движении мы тоже говорим об этом. Но разница в том, что в их движении они не следуют этим принципам. А в этом движении мы следуем этим принципам. Мы говорим, материалистам не ешьте мясо, не принимайте диссекации, не убивайте животных. Не играйте в азартные игры, не занимайтесь законным сексом. Они послушают немного и говорят, хорошие принципы. Мы тоже принимаем и согласны, но следовать не хотят материалисты. В этом разница. Разница именно в следовании, и пока мы не будем следовать вайшнавским отношениям, никакие структуры работать не будут. Нет, не будут работать. Ни демократия, ни автократия не будут работать. Вайшнавские отношения разрушают, а вайшнавские отношения разрушают полностью все до основания. А вайшнавские отношения, просто мы не любим друг друга. В какой мы качестве мы не пристали? Президент или подчиненный. И они недолюбливают друг друга, они видят недостатки. И таким образом система не работает. И тем более, когда демократия — это уже следствие того, что мы не хотим лидеров, и следствие демократии, но в демократическом обществе никто не берет ответственность. Все советуют, все говорят, но никто не берет ответственность. Есть такой же также недостаток. Никто не возьмет ответственность за это. Итак, вайшнавские отношения есть Ханишта, Матьяма, Уттама, Тигари. Есть разные типы преданных. Очень важно занять правильные эти места в этой структуре, духовной структуре. Вайшнавский этикет означает, что мы полагаемся на чувство сердца, на чувство восприятия. То есть любовь к Богу, она проявится также и по отношению к другим живым существам. И когда мы говорим о человеческом обществе, она проявится в трех моментах. Эта любовь к Богу проявится тем, что мы будем помогать младшим, заботиться о них. Мы очень дружественны с равными и будем слушать и помогать тоже старшим. Слушать и применять их наставления старших. И это означает платформа любви и доверия. Если вот таким образом устроить наше существование, то мы сможем увидеть, что менеджмент, управление, он вторичен, его практически незаметно. А это сказал Ниранда с вами, по-моему, было в Минске, мне передали об этом, говорили, как он наставлял там своих учеников и говорил, как важна проповедь, как важны вайшнавские отношения, как важна миссия. И, пожалуйста, управляйте так, он сказал, чтобы менеджмент не было видно вообще. Вообще, чтобы не было видно. Так, чтобы были оставались вайшнавами всегда, даже когда управляем. И это целое искусство, конечно. И конечно, там что-то получается, поскольку преданные, они нацелены на это, они приняли это наставление, хотят следовать этому наставлению, они имеют опыт, как плохой опыт также имеют все. И там получаются определенные вещи, действительно. То есть вайшнавские отношения — это не то, что будет какая-то материальная организация, которая работает точно секунду в секунду. Пожалуй, так не получится. С другой стороны, это также не будет сборище лентяев. Нет. Каждый принимает личную ответственность в своем служении. Коммунистический дух, он плох тем материальным, что люди вырабатывают собачью психологию. Их обучают и формируют мировоззрение, мировосприятие. Потом говорят, служите, работайте, и партия, правительство вас позаботится. Вам все дадут. Партия все дает. Источник всего хорошего у нас — это партия, правительство, ЦК, КПСС или что-то еще, какой-то орган. Для него удовлетворяйте его, служите ему. Вот он думает так, идеология такова, вот структура такова, и они какие-то выдвигают пятилетки всевозможные, что нужно делать для улучшения. И люди сначала начались с энтузиазмом, потому что верили в партию. Вера означает, что они любят. Чувство любви и бхакти просыпается у них, но в неверном направлении. Они верят в партию, это какие-то обычные люди. Они обожествляют ее и принимают все наставления с радостью. Даже когда ваши великие аскезы были, после революции восстановления, после войны восстановления, они с радостью, иногда с радостью давали жизни на войне ради партии и правительства. Ради этого люди верили. Эта энергия бхакти, она делает очень сильными людей. И благодаря этой силе был временный успех. Временный успех, то есть имеется экономический успех. Люди чувствовали себя одной семьей, у нас партия, правительство, у нас заботится обо всех, у нас будет пенсия, у нас бесплатное медицинское образование, бесплатное обучение, было вдохновение. Но затем, поскольку люди, никто не нес ответственность за то, чтобы управлять всем этим, никто не нес демократической системы, люди стали частью структуры и потеряли понимание целого. Как мне рассказывали об одном предприятии, где люди делают, например, мебель. Одно предприятие на социалистическом производстве мебель, один делает ножки, другой делает спинки, третий думает, делает что-то еще, каркасы какие-то, но никто не делает саму вещь. Никто не знает о самой вещи. Потом в сборочном цеху ее собирают. И это выразилось в том, что человек несет полную ответственность за конечный результат. Он делает лишь часть. И таким образом качество падает, интерес падает. Крия-шакти, творческая потенция не используется в этом случае. Человек должен делать дело от начала до конца, почему Прабхупада так требовал. Возьмите служение, не бросайте его, начните, доведите его до совершенства. Вот крия-шакти, творческие способности должны использоваться. Если мы бросаем одно, другое, начинаем говорить о тамаса-будхи, оскверненной страстью, ищем чувственных наслаждений. И таким образом люди, они потеряли интерес. Крия-шакти не использовалась. И так снижалась эффективность и качество. И тогда они собирают съезд и говорят, пятилетка качества должна быть, пятилетка эффективности, они придумывают знак качества, они ставят его там или там, показывают, что вот эта вещь сделана с качеством, а это не качество, но становится еще хуже. Еще хуже, потому что вещи выходят плохие со знаком качества. И там все деградирует, экономика, сознание все деградирует. И потом люди замечают на Западе, посмотрите, мы говорили плохо о капитализме, но там они делают лучше всего. Почему? Потому что там есть хозяева, там есть чувство собственности, там есть чувство ответственности. А у нас отняли чувство собственности, у нас нет чувства ответственности. Просто ждем в ожидании, что же мы должны получить. Мы же работаем. И мы должны получать. Вот и все. Вот такое сознание собачье сознание пропадает. Я работаю, хозяин даст мне кости, я облаю любого человека. Потому что я получаю кости. Я не различаю, мне все равно, кто пришел. Я должен лаять на каждого на самом деле. И так это сознание, когда мы приходим в Искон, мы должны помнить, что это еще синдром остается. Еще не забыли это. Еще люди каким-то образом ведут себя подобным путем. И в Исконе мы не должны ждать ожидания, что мы должны получить что-то сверху. Глядя на GBC или также на Кришну, не совсем правильная позиция. То есть позиция должна быть активная. Бхакти — это активное действие. И мы приводили пример, что люди активно действовали, но их направление было неверное. Вот вся разница. Нужно просто выбрать верное направление. Нужно вернуться к самосознанию, к познанию абсолютной истины. Нельзя забывать об этом, поскольку все есть части абсолютной истины. И человек очень часто забывает об этом, потом опять же из-за гуны страсти. И так он пробует капитализм, не получается. Он с легкостью меняет, уничтожает под собой всю эту платформу, разрушает, убивает даже людей. Революция очень кровавая вещь на самом деле. Если ее истинное лицо показать не так патетически, как это показывают в фильмах или в романах, но увидеть лицо настоящей революции — это кровавое, страшнейшее зрелище. Это ужас. Настоящее лицо революции, настоящее лицо войн. Вот эти перемены. Это плохие вещи, это столько гибели, столько насилия. И люди думают, что теперь мы построим новый мир, счастливый мир. Зло было в капитализме, они думают. Это сознание проститутки, говорится здесь. Таким образом, она с легкостью бросает мужчину. Снова наряжает и привлекает другого. С легкостью бросает. Иногда такие женщины даже убивают мужчин, которые надоедают в мире богатых, завлекают и... У них другие идеи, у них нет никакой преданности. Это разум, оскверненный страстью. Теперь они провозглашают коммунизм. Набирают массы людей, чтобы защищаться, чтобы установить диктатуру. И затем, когда они приходят к разочарованию, они с легкостью оставляют коммунизм, и эти коммунисты с легкостью отбросили этот коммунизм. И стали теперь бизнесменами и чем-то еще. И ситуация изменится, они станут кем-то еще, потом еще кем-то. Есть такой рассказ у Чехова, «Душечка», по-моему, называется. Знаете этот рассказ? Душечка. Такая женщина описывается ее качество, как она служит, как она готовит, как она любит мужа, и там столько положительного. Но муж умирает рано, и эта душечка, она выходит замуж за другого и так же прекрасно служит ему с такой же любовью. Все те же самые качества проявляет. И умирает второй муж, и за третьего выходит замуж, и так же прекрасно ему служит, так же она счастлива. Называется душечка. И вот это разум, оскверненный страстью, фактически сознание проститутки, говорится. Мужчина или женщина, он не должен быть искренним страстью. То есть суть в том, чтобы подняться в добродетель. Для этого есть вспомогательные пути, есть метод трансцендентный. Все с разных сторон. Изнутри это трансцендентный метод. Извне это материальная сатва гуна, это поддержание здоровья, правильное питание, регуляция, режим дня. И так можно извне, можно изнутри. В Кали-югу, конечно же, извне очень трудно отрегулировать свою жизнь, поскольку 99% и 9% низший гун природы. Мы берем крупицы сатвы. Это то, насколько нам становится легче. Если мы определим, что нам нужно есть, а что не нужно есть. Насколько станет легче. Даже научиться нужно дышать, ходить и сидеть. Поскольку со временем тело, оно также откликается на все эти детали. Нужно научиться думать и когда заниматься какой деятельностью. То есть понять эту машину. И на это уйдет какое-то время. Да, но с другой стороны, трансцендентный процесс, он действует изнутри. Итак, две вещи. Одна вещь, если человек попадает в какой-то снежный завал или замуровывается где-то в горах, часто такой его находят, то копают извне, и он копает изнутри, если он целый. Он понимает, что также от его усилий что-то зависит. С двух сторон усилия необходимы. И так, духовное стремление, мы стремимся к Кришне, мы думаем о Кришне, и материальный образ жизни должен быть в сатва-гуне. Таким образом можем избавиться от страсти в уме. Ум — страстный ум. Он оскверняется вожделением прежде всего. И человеку очень трудно. Но суть в том, что пока мы себя не отождествляем с телом, то есть стараемся этого не делать, вожделение не будет усиливаться. Если мы сохраняем материальные привязанности, если мы гордимся ложными отождествлениями, то это является усиливающимся вожделением. Поэтому даже несмотря на духовную практику, он не чувствует, вожделение усиливается у меня. И проявляется вожделение, я, кажется, не способен буду контролировать принципы, соблюдать регулирующие принципы. Но смысл не в этом, не в самом вожделении, а в его источнике. Есть источник, пища для вожделения существует. Это пища, это невежество, это ложная гордость. И ложная гордость питает. Вожделение растет прекрасно, усиливается, дает плоды, цветы разнообразные, в конце концов, когда оно заполняет все сердце, мы уже не можем ничего сделать. И здесь позиция разума, Харяша спрашивает, какой смысл трудиться в поте лица? Зачем? Это подобно блуднице, непостоянный разум. Здесь нет никаких ценностей. То есть человек должен на чем-то остановиться, и он должен предаться этому. И мы слышали из прошлого, были такие мастера, как мастера мебели, мастера архитектуры, мастера художественных ремесел, мастера музыки. Они превосходят современный уровень намного. Недаром все это в музей помещают и ходят смотреть, учатся там. Почему? Они предавались чему-то одному, эти люди. Они не были в такой страсти, как мы сейчас. Сейчас человеку трудно чему-то одному предаться, если он свободен, тем более, независим. Как только получает независимость, думает, может быть, это делать, попробует. Нет, нет, лучше другое. Я вижу, там успех будет больше. Там люди добиваются больше. Бежит туда, бежит сюда. Везде у них желание выгоды. Но смысл-то не в этом. Ценности. Ценности создаются не таким путем. Ни внутренние, ни внешние ценности не создаются таким путем. В том-то дело, таким путем все только разрушается. Страсть порождает невежество такое. Вожделение обязательно придет к разрушению. Разрушается даже понимание жизни. Разрушается психика человека. Теряет покой и терпение. Он теряет все эти качества. И предание означает также деятельность для Кришны, но мы должны взять что-то одно и довести до совершенства. То есть посвятить жизнь этому. Иначе как мы понимаем предание Кришне? Каким путем еще? И здесь самое важное знание, это знание дхармы, в чем моя обязанность, что я должен делать, чему посвятить себя. Если я уже посвятил себя чему-то, то мне не нужно особенно смотреть по сторонам. Были, знаете, целые династии ремесленников, целые династии ученых или музыкантов, я не знаю, это традиции, это древние традиции, династии царей, как в династии Солнца, Сурьи, был господь Рамачандра, был Ханьчандра. Величайшие такие Дашаратха, то есть великие-великие личности, это династия, они принимали традиции семейные от своих предков, они знали, а Харичандра знаете всю историю? Это уникально, его знает вся вселенная Харичандра. Дашаратха учил господа Рамачандру, он приводил пример Харичандру, говорит, ты не должен опозорить наших предков, не должен помрачить ничем эту династию, должен в точности следовать этим наставлениям и традициям. И Харичандра настолько был строг в этом отношении, что продал себя в рабство. Будучи императором мира, он продал себя в рабство, жену и детей продал в рабство. И почему? Поскольку это высшая дхарма, это отречение. И в одной ситуации, когда попал в трудную ситуацию, выход только один, он сказал, отречение. Из любого конфликтного дела, из любой ситуации выход есть в отречение. Это выход. Другого выхода нет. Итак, трудности создаются для того, чтобы человек получил разочарование и развил отречение. Чувство отказа от такого пути. Итак, трудности помогают соблюсти высшую дхарму, это высшая дхарма. Есть дхарма профессиональная, другая, но есть высшая дхарма, это дхарма отречения. И если мы практикуем преданное служение и делаем хорошие вещи, и придаемся какой-то деятельности для Кришны, мы будем делать хорошие вещи, но высшая дхарма не в этом. Высшая дхарма, чтобы все это отдать Кришне, а отречься от этих плодов. Представьте, какова жизнь человека, в чем смысл. Он предается, получает знания, потом предается какой-то деятельности. Да, потом совершает что-то удивительное, очень хорошее, посвятив себя полностью, но потом он отрекается от всего этого. Вот он секрет, вот он смысл. И таким образом мы должны знать, зачем мы учимся, чтобы приступить к деятельности. Главным образом, мы не должны быть вечными брамачарями, не все должны быть вечными брамачарями. Кто-то может быть вечным брамачарием, если он будет эффективен в этом статусе. Те, кто наиболее эффективны как брамачари, могут оставаться брамачарями. Большинство нет, должны приступить к деятельности и делать хорошие вещи, учиться. Не всегда это у нас удается сейчас, поскольку мы живем в большом обществе, которое не работает под этим принципом, далеко от этических принципов. Как раз то, что здесь описывается, касается, это общество. Это влияет на нас, мы тоже хотим просто получить выгоду. Но при этом также понимаешь, нужно делать качественно, нужно делать для Кришны, нужно вкладывать туда душу. И если мы делаем просад, предлагая Кришне, люди оценят это, они ищут потом просад. А где ваши торты, а где ваши сладости? Нас больше привлекает ваша сладость, это уже известно. Например, в Перми или Екатеринбург, в другом месте, это известно, что люди понимают разницу между просадом и непросадом. Это сделано с любовью. А? Вот это мы хотим. И интересно то, что когда они перестают предлагать, как есть опыт в Санкт-Петербурге, есть группа, которая тоже готовит торты, но они уже не предлагают, уже они стали другими, и люди потеряли интерес к этим тортам. Сказали, нет, уже другой какой-то вкус, мы не хотим таких тортов полно кругом. А раньше они специально звонили, заказывали, и я удивился, думаю, надо же, люди, они различают. А? Трудно мне было поверить, но мне так сказали, они не хотят этих тортов, у них не идет производство особенно. Они не ищут просад. Итак, мы видим, что если мы делаем хорошие вещи, то люди с радостью будут принимать это. С радостью принимать. Они будут благодарны, часто непреданно дают пожертвования. Они что-то хорошее говорят о преданных. Видите, естественно, реакция. Если мы делаем хорошие вещи для Кришны и бескорыстно для людей, конечно, они поддерживают нас, но они знают, смысл не в этом. Они могли бы не предлагать, могли бы обманывать, но они не обманывают, они все делают качественно, они ценят это. Таким образом, общество настроено благоприятно. Если мы благоприятные вещи делаем для... Потому что мы знаем, что это кому-то, для кого-то будет. Я не делаю только все для себя. Если все делаю для себя хорошо, для других плохо, не будет доверия. Но если я наоборот делаю, если я живу просто, для себя не очень много беру, но очень много делаю хорошего для других, при этом поддерживаю себя. Посмотрите, картина меняется совершенно. Итак, это вопрос сознания, разума. Если он скрылся страстью, то он думает только о выгоде, но он проигрывает. Он теряет престиж. Теряет поддержку, как эта проститутка, она теряет поддержку в обществе. Люди знают, что без них не обойтись, но никто их не любит, этих людей, этих женщин. Все их проклинают таким образом. То есть их очень не любят. Это такая часть общества очень позорная, как бы. И вот такой разум. И люди, они достигли вот этого уровня не вражды, не любви. Они говорят друг о друге очень плохие слова, и всегда даже в деле в одном находятся, они друг друга критикуют за глаза, и очень не любят друг друга, и думают только о деньгах. Это Бхагавата также описывается в пятой песне, что деньги обладают такой властью в Калиюгу, огромной властью. Малейшая ошибка в денежных расчетах. Если кто-то обманывается хотя бы чуть-чуть, все, возникает конфликт и часто вражду переходит. Вот это сила денег. И в Махабхарате описывается, что прощение, оно свойственно только тем людям, которые одинаково смотрят на успех и неудачу. Так мы что-то делаем, может быть успех, а может быть неудача. Если мы привязаны к успеху, мы не сможем научиться прощать тех, кто обманул нас случайно, может быть, или не случайно. Склонность к обману есть у всех. Склонность ошибаться есть у всех. Чувства несовершенны, все находятся в иллюзии. И так эти недостатки, они могут причинять нам проблемы окружающих людей, чьи-то несовершенства. Но мы должны знать, что мир таков, мы также часть этого мира, мы также несовершенны. Волей-неволей мы обманываем, поскольку мы уже обмануты. Наши чувства несовершенны, каждого касается это мир обманутых, обманщиков и прочее. И таким образом, поскольку я понимаю, что я часть этого мира, я не должен быть привязан к удовлетворению чувств, не должен ожидать счастья в этом мире. Поскольку я в атмосфере несовершенства нахожусь. Если я сижу в тюрьме, то любой разумный человек знает, просто терпи, не боись, что это справедливость, бессмысленно. Просто терпи, вытерпи свой срок и все, что требуется от тебя. И также материальная природа, она будет приносить беспокойство, пока мы не научимся думать о Кришне, написано Бхагавата. Раньше мы не освободимся. Нужно терпеть. Матрас пашасту кантуя. Но есть терпение в страсти, невежестве, добродетели, они разные. На невежестве человек не обладает терпением вообще. Все, что у него умеет, на языке говорится, он сразу в крик, если что-то чувство неудовлетворенное, он тут же понимает большой шум, не сдерживает он. Он не может поддерживать ни дружбу, ни дружеских твердых отношений, он часто меняется, часто предает, идеи у него всякие в голове. Изменчивый человек, склонен к изменам каким-то. Как человек, который в интоксикации, все, что умеет на языке у него, это тамас, он не терпит, не контролирует. Но в страсти он может терпеть, потому что он знает, если я не буду терпеть, меня здесь не будут считать и преданным. Я должен что-то терпеть. И когда мы поднимаемся до страсти, мы начинаем терпеть, но это очень трудно в страсти. Это страшное усилие иногда. Поэтому человек терпит какое-то время, потом он чувствует, что он уже не может. И он находит какого-то человека и говорит ему, ты знаешь, я так устал уже. Это сверх моих возможностей. Так эта система довела до ручки. Я тебе сейчас все скажу. Я обо всех, что я думаю. Итак, страсть. Если человек терпит страсти, она разделяет людей на партии. Он не говорит, может быть, слух, но он все равно с кем-то общается, про жалоба. вырывается с огромной силой. Причем целенаправленное против чего-то и кого-то. Если вы в невежестве, он может ругать вас. Если вы удовлетворяете чувства, он тут же прославляет вас. Того человека. То в страсти нет, там есть твердые позиции. Это разделяет мир, страсть разделяет мир. Чтобы дальше разрушать уже движение. Оно разрушается, когда дробится на части. Так, единство благости. Благости человек может терпеть, потому что он не замечает особенно этих страданий. Не замечает, он знает, да, могут поступить несправедливо, здесь в Исконе тоже могут поступить несправедливо, могут ошибиться по отношению ко мне, могут обмануть случайно, не случайно. Все это может произойти, поскольку люди есть люди. Но он не очень-то думает об этих вещах. Он погружен в ощущение знания, ощущение счастья. То есть его жизнь в благости. Поэтому благость так важна. Иначе мы не вытерпим. Без благости мы не сможем вытерпеть все эти. Этот путь, и нужно дойти до конца. Мы начали, это хорошо, но нужно дойти до конца, до последней точки. И вообще-то мы планируем в этой жизни, многие планируют это сделать. Поэтому терпение будет важнейший фактор. Но терпеть страсти невозможно будет. Невозможно, поэтому необходимо гуна благости. Поэтому мы идем путем развития знаний. Различные знания понадобятся нам. И высочайшая вещь, для чего мы получаем, чтобы понять Шриман Бхагавата. В благости мы сможем согласиться, во всяком случае, с чем-то тут написано. Мы скажем, да, смысла нет. Смысла нет менять что-то. Я говорю, вроде, ношу такую прическу, нет смысла менять ничего. И в Индии мы видим эти традиции, вот которые. Приезжайте, когда увидите, и посмотрите фотографии несколько сот лет назад, съемки какие-то старые. И те же самые люди, такие же одежды, такие же храмы, такие же изображения Кришны, ничего не меняется. И так мы придем когда-нибудь в этот храм, когда нам будет уже 50, 60, 70, 80, кому-то будет 90 лет, если мы доживем. И мы посмотрим на эти божества, говнитайцы, скажем, ну надо же, они мне привели в сознание Кришны, они такие же молодые стоят, смотрите, они не изменились. Это благость. Это благость, потому что мы не думаем о собственной старости, мы думаем о Кришне. Вот он. Это благость. Он вечно юный, он не меняется. Если я старею, означает, что он должен стареть, он останется вот таким же точно. Может быть, пышнее будет одежда, может быть, другой алтарь изменится. В то время, может быть, даже другое здание будет. А божества те же самые, Кришна не изменится. И вот таким образом мы можем быть в благости сосредоточены на постоянстве. Это деятельность, которую мы постоянно выполняем. Это Кришна, который не меняется. Это регулирующие принципы, которые не меняются. Как только мы начинаем это делать, заметьте такую вещь. Вы останавливаетесь в возрасте сознания. Вам 16 лет, сколько бы ни было телу, вы чувствуете себя 16-летним. Факт. Факт. Это на практике доказано уже. Это так и происходит. Сознание меняется, ум меняется, очищается. Благость проникает в сердце. И страх уходит. Вы смотрите на зеркало 90 лет. Отворачиваете зеркало 16. Чему больше верите? Зеркало — это моя иллюзия. Это отражение реальности, это тело, это просто моя. Оно запрограммировано на старость и смерть. Все в порядке. Душа не меняется. Вы чувствуете это, вы знаете это внутри. Никаких доказательств не нужно на самом деле. И так из гуны благости мы получаем трансцендентное знание, получаем уверенность и можем подняться на уровень спонтанного привлечения. Можем говорить с божествами, можем молитвы возносить божествам, можем делать что-то для Кришны и обмениваться с ним любовными отношениями, возможно, расы, вкусы. Мы, конечно, слышали об этом, есть вкусы, есть расы, взаимоотношения. И человек, он достигает этого уровня таким путем. В этом смысл. Смысл не в том, чтобы этот мир сделать таким, как мы хотим, поскольку мы преданы. Совсем нет. Аня Берин спросил, доживем мы до того, когда будет тут Варнаш Мадхарам и прочее. Вот дожить мы до этого времени. Но суть не в этом. Зачем нам жить до этого времени? Почему нам не уйти к Кришне? Итак, это не наша цель. Мы не должны быть такими именно революционерами, привязанными к плодам. Революцию в сознании — это лучше всего, независимо от обстоятельств. Люди просто жадные, завистливые, все, вот есть коммунисты и капиталисты, другие же нет. И нацисты — это уже крайнее выражение того же самого. И других партий не создается, смотрите. Фактически одно и то же. И персоналисты — это демократы. И все. И вот это все в природе человека, в его качествах. В этом вся суть мира. Ничего нового не будет. И они меняют окраски просто. Они теперь называются по-другому. А потом будут по-третьему. Они например, приспосабливать, создавать иллюзию, гантарва, пурака, пушпа, яйцо, лошади, они все это сделают. Теперь они говорят, жизнь будет компьютерная, мы создадим компьютерную жизнь, что все, они верят в это. Один человек пришел в Москве, ученый, он говорил об этом. Мы сказали, что жизнь синтезируется, и что жизнь — это душа, но мы продлим жизнь, уже у нас есть теория, которая сработает, знаете, она будет продлевать жизнь больше, больше, еще больше, и так, до вечности. Это будет лучше для людей, потому, что немногие люди последуют вашему процессу. А те, кто ничему не следует, могут от нас получить вечность. От ученых. Им не нужно ничему следовать. Оставаться можно негодяями полностью. Вот так же воровать, убивать и грабить друг друга. Так же сделать хаос, только теперь хаос будет вечный. Конечно, он так не говорил, я уже сказать, да понял. Но я сказал ему, вы были бы правы, если бы вы уже достигли этого. Но вы обещаете. И как будто бы вы достигли уже этого. Вы обманываете сейчас. И он рассмеялся, сказал, да, мы еще не достигли этого. Но мы достигнем, они верят в это. И эта вера, это тоже бхакти. Он предается просто этому. И поскольку он предается Кришне, этому эту веру, верь. Верь, как будто ты уже это сделал. И пока разум осквернен, то человек не может быть искренним. Разум — это искренность. Разум — способность различать. Разум — это честность. Разум — это простота, разум — это скромность, разум — это смирение, это все функции разума. Это все исходит оттуда. Из ума все остальное. Двойственность, жадность, зависть, что он сравнивает, он все в двойственности видит. И какое он положение, не знаю, он всегда удовлетворен, все равно двойственность остается. Это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо, это плохо, это хорошо, это приятно, неприятно. Плохой, хороший человек. Но это двойственность. Это иллюзия, которую создает ум. И он очень могущественный, хотя эфемерно говорится. Он, когда он захватывает власть в теле, он очень становится могущественным. Он создает реальные иллюзии. Человек верит в что-то, что не существует. Итак, существует единственная реальность. Это Бог, это абсолютная истина. Это вне возможности ума, это передается сверху. Итак, если разум принимает эту концепцию, мы видим, что на практике происходят чудесные перемены сознания в жизни человека. Вот они, перемены. Они происходят. В сознании Кришны, если мы продолжаем путь развития духовного, не останавливаемся, если мы честны, если мы не совершаем этих ошибок, отклонений, то мы получаем результат, мы получаем расу взаимоотношения с Кришной. Это факт, научный факт нашей движения. Никто другой не доказал это. Прабхупада доказал это. И его последователи доказали это. И последователи их последователи также доказывают это. Итак, многие люди в прошлом уже даже достигли совершенства, говорит, идя этим путем. И это вечный путь. И тем не менее человек сомневается из-за иллюзий, из-за такого разума. Харе Кришна. Вот вопрос.
Многие люди, они, прочитав книги Прабхупады, они понимают о высоком стандарте поведения человека цивилизованного. Когда они иногда общаются с преданными, они не видят того, что они прочитали в книгах Прабхупады, они, так как они очень высокое требование предъявляют, они разочаровываются очень сильно. Это страсть, да, у них выражается.
Страсть приводит к разочарованию. Но страсть не приводит к разочарованию обязательно. Вопрос. Как свобода воли проявляется в духовном мире? Выражается в чем? Свобода выбора проявляется во всем духовном мире. Потому что человек абсолютно свободен. Живое существо, душа абсолютно свободна. Свобода выбора означает, что он имеет безграничные возможности служения Кришне. Имеет то тело, которое желает. Ту деятельность, которую желает. Он действует спонтанно. Там нет какой-то программы материальной, навязанной программы. Все исходит из самого живого существа. Почему? Поскольку оно обладает любовью к Богу. Фактически это действует любовь к Богу, бхакти. Бхакти начинает действовать в сердце человека. Все переходит на спонтанный уровень. Спонтанно означает, что мы не планируем, не обращаемся к разуму, не обращаемся к уму, не обращаемся к чувствам. Мы знаем так, что нужно делать. Это непосредственное восприятие собственной сущности, говорится, непосредственно. Это выражается в форме, в расе, которую он выбирает, и в деятельности, которую он хочет делать. Так выражается. Вот выбор. Духовный мир. Как в духовном мире существует дух, тело, из чего он состоит, разум, ум, как оно действует? Нет локализованных у разума и ума, нет разделенных стихий, как бы, стихии разума, стихии ума, стихии чувств. Они локализованы в теле, отдельно существуют друг от друга. И поэтому там есть противоречие, если сознание попадает в тело, оно попадает на какой-то уровень. Это может быть либо уровень чувств, либо ума, либо разума, где оно концентрируется. Потом попадает в какую-то ловушку, ограничивается. На уровне чувств, то ум, разум действует одним способом. На уровне ума, то будет другой эффект. На уровне разума будет совершенно третий уровень сознания и жизни. Но в духовном теле нет этой разницы между телом, умом, чувствами и разумом. То есть есть душа, она обладает этими свойствами одновременно. Поэтому там нет никаких ловушек. Взаимозаменяемые части тела, та же у Кришны. Руки, ноги, голова, глаза, уши, все функции выполняют любые части тела, любые функции. То есть тело не, функции не отделяются, не локализуются. Ухо только слышит, и больше ничего не может делать. Глаз только видит, но в духовном виде иначе.
Наслаждаться собственной природой это нормально, это не грехов.
Но я
то же самое. Атмарама, да, человек должен удовлетворен в этом случае. Это не грех. Кшатрия, когда руководитель в экстазе, чувствует большую радость, ему очень нравится. Особенно, и собственная природа наслаждается, все в порядке. Но если я не кшатри, занимаю место кшатри, хочу наслаждаться как кшатри, то это не атмарама, это грех. Это запрещено. Наслаждайся своей природой. Ну, очень просто. Источник вечного наслаждения есть книга? Дайте мне ее. Мы расскажем, мы прочитаем один абзац, как Прабхупада все устроил здесь, поскольку в Кали-Югу очень трудно разобраться, кто кшатри, кто брахман, кто ващи, кто шудра. Почему так трудно разобраться, как вы думаете? Почему так трудно разобраться в этом? Потому что калау шудра сабхава. Что это означает? Все шудры пытаются. Мы имеем такое рождение. В невежестве мы не можем разобраться в этих вещах. Это невежество. Невежество — это покрытие. Покрытие может быть большое. Покрытие — это жадность, зависть, вожделение, похоть. Ну и так вот эти вот все слои. И поэтому мы не видим. Мы хотим быть таким, как кто-то. Вот обычно такое развивается отношение. Жизнь замечательных людей, читаете. И вот то вдохновляет, вот вы таким станете. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И человек всегда думает о чем-то другом, никогда не смотрит на свое положение, на свои обстоятельства, никогда не удовлетворен собой. И так это неправильно. Нам сначала нужно достичь удовлетворения. Где человек наиболее удовлетворен? На работе или дома? Дома. Итак, принцип дома, принцип семьи работает. Прежде всего, устанавливается принцип семьи. Я прочитаю один абзац, небольшой абзац из главы Обиды Дурьотханы. Здесь говорится о царе Юдиштире. Посмотрите, а это Варна Шамадхарма время. Ведическая цивилизация, Варна Шамадхарма. Шукадева с вами сказал, мой дорогой царь Парикшит, твой дед, царь Юдиштира, был великой душой. Его добрый нрав, слушайте внимательно, был великой душой. Его добрый нрав делал каждого его другом. И потому его называли Аджата-Шатру, тем, кто никогда не создает себе врагов. Он попросил членов династии Куру помочь в совершении Раджа-Суи-Яги. Бхимасена был поставлен в голове Куру. Кто такой Бхимасена? А на кухне кто работает? Ну там по-разному, может быть брахман, может быть шудры, разные могут быть. Но так или иначе Бхимасена готовил. Дурьотхана был назначен казначеем. Великий кшатри тоже. Сахадева распоряжался приемом гостей нагло торговли, а Арджуна должен был удобно устроить таши гостей. Великий кшатри, смотрите, что они делают. Это в течение долгого, Раджа-Суи-Яги долго идет. Долгое время они позанимались всем этим. Не один день. Самое удивительное было то, что Кришна, Верховная Личность Господа, взял на себя обязанность омывать ноги всем прибывающим гостям. Это соответствует положению вообще. Почему же они все это делали? Сейчас мы узнаем разгадку. Царица Драупади, богиня процветания, распоряжалась угощением гостей. И поскольку Карна был знаменит своей благотворительностью, то его назначили отвечать за благотворительность. Итак, Сатьяки, Викарна, Хардикья, Видура, Пуришава и Сантардана, Сенбахлики все отвечали за что-либо во время даже своей яги. Преимущественно все были кшатри здесь описываются. Великие воины. И в одном предложении описывается почему. Они так любили царя Юдиштиру, что просто хотели сделать ему приятно. Принцип семьи. Это принцип семьи. Вот Прабхупада хотел это. Может быть, я великий управляющий в своей фирме. Я прихожу домой, жена мне говорит, вынеси мусор, пожалуйста. Я беру мусор, выношу как шудра. Но там никто в семье не думает, что это шудра. Нет, член семьи. Поэтому взаимозаменяемость. Прабхупада вот этот принцип установил. Что нам нужно? Вот этот принцип нам нужно усвоить. А затем, может быть, мы начнем выделять что-то в нашем движении. Может быть. А может быть, еще и нет. Может быть, еще и рано будет. Может быть, понадобится что-то еще. Пока достаточно семейного принципа. Прекрасно работает. Сейчас, если мы разделим всех на классы, будут проблемы. Серьезные проблемы. Поэтому, видите, выход есть. В Кали-югу все очень просто. Нужно всем собираться, разбивать, а потом делать все, что необходимо. Не думая о том, кто же я, кшатри или брахман. До какой-то степени мы думаем, потому что что-то лучше получится, что-то хуже получится. Что-то я вообще не хочу и не умею делать. Но это не так уж сложно в этом случае. Все, что получается, можно делать. И главное, как в Москве мы слышали об этом, это крия, шакти, это энергия творчества, ее нужно задействовать. Занять очень важный момент. Крия, шакти. То есть деятельность, которой занимаюсь, должна приносить это удовлетворение, чтобы я мог ее совершенствовать, улучшать, доводить до совершенства. Крия, шакти. Когда крия-шакти используется, человек погружается в деятельность с головой. Ему не трудно. Известно из истории, что Леонардо, он сутками ел, не спал, писал свою тайную вечерю. Микеланджело то же самое, месяцами там под куполом сидел. И ходил вот так. Мог так ходить. Когда принесли читать письма, он читал их вот так. Он уже привык таким образом смотреть каталог. Почему? А крия-шакти так получится. И он не жаловался на позвоночник, говорит, знаете, или еще что-то. Крия Шакти. Она же человека очень сильно оздоравливает.
Деятельность, она не будет подвергаться разрушению. Партнерские отношения, они
огромная сила обладает вдохновением. Но когда совершается оскорбление, когда младший учит старших, когда старший безответственен за младших и так далее, вот эти недостатки, структура разваливается. Старшие свергают, младшие революционеры, и что только не происходит в материальном мире. Вайшнавские отношения, вайшнавские этикеты. В принципе, он не усвоил еще. Вайшнавский этикет не усвоил достаточно. То есть мы видим это по поведению, что эта наука не такая простая, так просто ее усвоить. Мы то есть знаем, и можем сказать любому, что это означает, но мы не всегда ведем себя таким образом. Нас провоцирует майя. Очень часто мы поддаемся на эти провокации майя. Моя сестра, она поделилась со мной, двоюродная, сказала, что... Но она хотела посоветоваться, у нее был трудный период жизни, она сказала, мой муж изменил меня. Я полгода не хотела жить вообще. Я не знала, что в нашей семье будет такое. И так было разочарование, было обидно, была боль, был гнев, даже агрессия, и она думала, как ему отомстить за это. Поскольку это провокация, моя человек думает, как ответить. Но она спросила сначала меня. Что ты думаешь на этот счет? А что, если ему отвечу тем же самым? Она спрашивает меня, как это будет выглядеть, если я сделаю так же, это нормально, но с твоей точки зрения, ты же там читаешь какие-то книги. То есть, видите, майя провоцирует. Нам хочется сделать то же самое. Итак, страсть, она толкает нас снова к этой деятельности. К ошибкам. Вайшнавские отношения, их нужно развивать, не то, что один кто должен развивать. Если мы коллектив, мы должны коллективно развивать эти вещи. Это нужно утвердить благости, большей частью. Обычно там немного оскорблений, много революций. Вайшнавский этикет, он не переживает долго очень время. Поэтому на это место смотрят, что ну, лет через 10 уж только будет. Хотя там есть преданные, есть. Много приятных просто ждут, сколько не так быстро очиститься от этих вещей. И понять, что нужно жить просто в мире. Но там, где оскорблений нет с самого начала, там очень легко развивается движение. Любые формации, они более устойчивы. Любые какие-то административные структуры более устойчивы. В таком случае, да, все одержится на этих отношениях между преданными. Но в месте, где привыкли критиковать, любую вещь начинать делать хорошую, вам не дадут ее сделать. Будет много сопротивления, будет много критики. Даже хорошие вещи не получат.
Прийти к тому, кто понимает, рассказать все и он успокоит, он скажет, попроповедует. Всегда есть возможность общения. Не идеализируйте, не думайте, что все преданные будут одинаковы. Кто-то начинает, кто-то уже очень опытен, кому-то все безразлично, потому что он не хочет прикасаться вообще ни с какими проблемами, хочет быть браманом. Есть очень разные люди. А кто-то будет заниматься проблемами, кому-то помогать. Есть разные люди. И нужно различать преданных. Иначе будем обжигаться. Мы подойдем кому-то близко, но мы обожьемся. Нужно можно сказать, что ты ко мне подошел. Я не хочу вообще эту проблему слушать. Мне интересно никак. Тогда мы будем думать обо всем движении, о, почему так создать Кришну. Это просто один человек, его индивидуальность, его уровень. Это можно понять, потому что все мы проходим через эти стадии. У нас есть все. Имперсонализм, материализм, майявада, все, любая, буддизм, все что угодно. Мы знаем, в Кали-Юге обусловлено, что весь набор философии, шесть их из ложки философии, они присутствуют, но в то же время мы преданные. И мы будем проходить различными путями. Сначала мы станем персональными. Сначала мы личностные, но потом в личных отношениях мы ссоримся и становимся персональными. И потом мы понимаем, что без того, чтобы говорить о Кришне вместе, все равно не выжить. Нужно принять процесс. Все равно нужно принять процесс бхакти. Вместе нужно совершать, вместе воспевать, вместе обсуждать в кругу преданных. Мы все равно придем к этому, и мы все равно должны стать преданными. Поэтому оцените правильно, если вы еще не можете видеть, то подойдите близко, потрогайте и получите импульс понимания, на каком расстоянии держаться от этого человека, на каком от этого, и установите эти расстояния, дистанции, и у вас будет очень хорошее положение. Мадхьяна может видеть сразу, занять, как правильно позицию занять. Проблема возникает тогда в общении, когда вы сближаетесь с тем, кто далеко от вас, и отталкиваете того, кто близко к вам. Но если вы правильно дистанцию устанавливаете, проблем не будет. Можете иметь вот такое расстояние с кем-то такое расстояние. Чем дальше расстояние, тем больше почтительности. Вот такой формальный отличный. Все. Хари Кришна, вы проводите его субботу. Чем ближе, тем, может быть, больше какого-то фамильярности будет проявляться в дружеских отношениях, чем ближе. И очень близкие могут быть равные. Они прямо друг другу шутку все говорят, знаете, старшие думают, интересно, как они общаются. Меня обижают, но они друзья. Они говорят всякие вещи друг другу. Подтрунивают, колят в такое место, которое, знаете, обычно никто не трогает. Друзья, они так, одной рукой гладят друг друга, другой рукой они всегда там ищут какие-то больные места, дергают что-то. Грубо. Такой характер дружеских отношений. Если у вас есть такие люди, близкие друзья, вам очень повезло. Если нет, то будет дистанция со всеми, будет некоторое одиночество. Но мир, мир гарантируется, если вы знаете, какая дистанция будет. Поэтому наблюдайте за дистанцией, как лучше. С каждым человеком будут какие-то отношения, с любым, кто приходит сюда. Вопрос расстояния. Освобожденный ум, именно ум чудеса делает. Ты лучший друг, как говорится в Бхагавад-гите. Разум освобождает его. Разум освобождает его. Он планирует освобождение, но когда он освобождается, это фактически духовное дело. Он может думать о Кришне, представьте себе. Даже находясь здесь в материальном мире, вот, ум создает эту форму Кришны. Энергия бхакти, проникая в ум, создает с помощью энергии ума духовную форму Кришны. Он может видеть через ум свою духовную форму также, освобожденную душу. То есть его мыслительные процессы на другом уровне. Вот это ум, тот, который он изначально. Но сейчас ложное эго, разум, снизу чувство, и он заключен в майя.
Единственное, что могу, это просто молиться ему.
понимал, что у меня нет никаких сил, и на его милости, обеспеченной милости, о его помощи. Оно что Патита Павана, и я самый падший из людей. Я тоже понял, что я не могу вырваться из материального мира. И я становлюсь трансцендентом Прошайкой. Прошайка прием. Все, что мне остается. Если вы в Индии были, вы знаете, что такое. Здесь нет, может быть, таких активных попрошаек. Но в Индии, если к вам кто-то пристал, это так просто отвязаться от него. Он протягивает руку, Харибо, Харибо. И он идет, идет за вами, Харибо, Харибо. С этого края, с другого начинает трогать вас. Не сердится, а так мягко, знаете, настойчиво. И вы думаете, ну он сейчас уйдет минута две. Нет, он идет за вами. Харибо, Харибо. Вы повернитесь к нему, посмотрите еще больше Харибо, как вы посмотрели, еще активизируется. И вы скажете, можете даже оттолкнуть его, он так же смиренно, Харибо, еще смиреннее, еще настойчивее. Невозможно практически. И что тогда преданно делать? Да хорошо, возьми. На такой материальный пример, Кришна не таков. Но принцип таков. Нет, это попрошайка. Это все, это наша истинная суть. Прабхупада так и пишет о себе, жалкий нищий. Когда Кришна говорит, жалкий нищий, самый неудачный из всех. Бхактивинода Свами, Прабхупада, подпись. Это тот, кому поклоняемся, вот он и сказал. Вот так вот говорил о себе, когда молился Кришне. Таково сознание Кришны.
Но желание завершаю на
уровень совершенства, это сумасшествие, это разрушение. Как он говорит, я нищий, но я стал миллионером. Когда я спрашиваю, кто вы? Я нищий, но стал миллионером. Сумасшедший.
Сначала не доверяю, почему все так.
там где-то к себе сбегают, потом в углу чая это заваривают. Привычка тюремная. И в таких условиях я чувствую странно немножко. Хотя это чисто и красиво, я должен привыкать. Некоторые сбегают снова на волю оттуда, теряя разум, их тогда хватают снова в строгий режим, снова в эту карму, ужасные вещи. Некоторые адаптируются быстрее, некоторые меньше. И мы проповедовали там и видели, несмотря на то, что условия благости, внутри они очень озлобленные эти люди. Страшное прошлое было. У них еще осталась материальная природа прошлого. Природа обид, природа унижения, природа зла, насилия, природа их вины, все это смешивается в преступное сознание, очень тяжелое сознание. Они некоторые с недовольством, некоторые с ненавистью, некоторые с радостью, по-разному все проявляют. Очень контрастная публика была. Преступное мышление. Но в целом человек носит в себе эти гуны. И мы соприкасаемся с благостью, когда общаемся с преданными. Мы должны знать, что это еще не наша природа. На этом уровне будут 30 лет. Мы ведем себя еще как люди из низших гун, хотя соприкасаемся с благостью.
Как бы дополнение к этому вопросу, то, что я задавал. То есть вот как тогда вот, царица Кунти, она чистая преданная, но она обращалась к Кришне, то есть опять же с молитвой, чтобы эти страдания не приходили. Говорит ли это о том, что она так вот просила вот об этом, об ощущении вот этой личной неудачи? Можно это сравнить как-то?
Царица Кунти молилась к Кришне, чтобы неудачи приходили. Можно ли это сравнить с этим ощущением личной неудачи?
Да, что?
Нет. Тут доминирует не раса личной неудачи, а раса служения Богу. Доминирует раса служения Богу. А личная неудача как принимается как благоприятная для. То есть цель, акцент другого. Не акцент не на личной неудаче, а служение Кришне. Поэтому это принимается. Но если был бы акцент на личных неудачах, даже для служения Кришне, если бы акцент стоял так бы.
То есть такое вот настроение, допустим, если я буду молиться именно об этом.
Да, как царица Кунти, это авторитетно, можно Бхагаватам читать, делать это, молиться таким образом. Это авторитет.
Нам было нетрудно это осуществить. Но потом мы стали умными людьми.
И до сих пор, когда я приезжаю в те места, где люди не имеют общения и как бы редко встречаются с преданными, очень дорожат они общением, там такие эстетичные тифлины, хотя они там ничего не знают. И там такие эстетичные программы, самые эстетичные программы, самые эстетичные тифлины, причем ничего не знают. Знают только одно, нужно отречься от Майи, предаться Кришне. Все. Две истины. Но когда мы сталкиваемся со старыми ятрами, там, где есть старые преданные, там уже где есть искушенные люди, опытные люди, не так-то просто продолжать учиться дальше. И учителя музыки во Франции берут 10 франков за того, кто знает музыку. А с того, кто не знает, берут 5 франков, а то и меньше. Почему? Попробуйте их научить. Они же все знают, они многое знают. Итак, у нас есть опыт, но мы должны знать одну вещь, что наш опыт разный. Есть притча такая, христианская притча, что отец дал каждому по динарию, помните? Равно. Дети пришли, он всем дал по динарию. И мы тоже пришли в сознание Кришны, получили по динарию. И потом мы пошли использовать этот динарий. Один сын истратил на чувственное наслаждение, ничего не осталось вообще. Пустой вернулся. Проел, пропил, прогулял, и вот так. Второй подумал, о, я могу воспользоваться, но я должен вернуть отцу динарий. Заработал еще динарий благодаря этому динарию, один прогулял, наслаждался. Все честно. Взял один вернул. А другой взял динарий и сделал из него 1000 динариев. И все отдал отцу. Вопрос в этом. Кому отец отдаст наследство за четверых? Понятно, третьему. Итак, мы получили все одинаковое количество милости. Нет никакого различия. Посвящение, организация, любого учителя — это одинаковый динарий. Но потом мы начали делать что-то. И начали поступать по-разному. При меня свобода выбора. Поэтому опыт тоже будет разный. Не думайте, что с опытом все становятся одинаково преданными. По-разному это будет происходить. Сначала один прогуляет. Сначала такого кто-то приобретет. Кто-то другого приобретет. Это тоже полезно видеть, как неправильно делать, например. Это тоже хорошо, что мы видим какие-то неправильные вещи. Но ориентироваться мы должны только на правильные вещи. Поэтому всегда нужно поддерживать принципы данной силы Прабхупады, духовными учителями, парампарой. Какой бы наш опыт ни был, мы должны оставаться честными. Раньше было так, сейчас по-другому. Нет, мы должны поддерживать те же самые принципы, которые были раньше, они не меняются. Те же регулирующие принципы, те же 16 кругов мантры, та же наша духовная психология развития, ничего не меняется. Та же ретинартия, все, ничего не изменилось на самом деле. Если я получил опыт неудачи, это не означает, что процесс не работает. Поэтому ориентироваться мы должны на тех, кто делает 1000 из одного динария. Всегда нужно думать о духовном учителе его миссии. Поэтому в будущем будет лучше, чем в прошлом. И мы также обретем настоящее. Настоящий ведет. Таким путем, если мы принимаем все, не противопоставляем, а обретаем настоящее.